И сегодня я бы хотела говорить на злотрепещущую тему. Люда, ждем плаката. И плакат этот много чего объяснит. Сегодня мы будем отрубать голову Медузе Горгоне, Медузе, которая влазит в церквя, в семьи, в судьбы, в жизни людей, которые называются сплетни, злословие, осуждение. И сегодня мы расправимся с этим гадючим змеем. Аминь?
Аминь.
Итак, плакат коммунистических времен «Не болтай». Если можете там прочитать «Будь начеку». Так, не видно. «Будь начеку». В такие дни подслушивают стены. Что-то такое от болтовни и сплетни. А, недалеко от болтовни и сплетни до измены. Представляете, коммунистические наши вожди понимали важность этой проблемы. Какова же важность ее в глазах самого Бога? Сегодня мы узнаем об этом. Я бы хотела начать проповедь таким четверостишьем. «Так не поранит острый нож, как ранит подлой сплетни ложь, причем лишь после обнаружишь, что сделал это тот, с кем дружишь». Как тяжело порой бывает, когда предают тебя друзья. И предательство это не тогда, когда на тебя кто-то стучит, доносит, а тогда, когда ты узнаешь, что сплетни, нечистая информация, неправдивая, она выходит из уст близких людей. Когда тебя оголяют самые близкие, это очень болезненно. Что же такое сплетни? В словаре Вебстера сказано: пустые разговоры и слухи о ком-то, болтовня. Я бы хотела сказать, что сплетня – это потенциально деструктивная информация о ком-либо, будь то истинная или ложная. Тогда, когда лицо это обозначено, но не присутствует при разговоре и не может отреагировать. Вы знаете, одно из имен дьявола – клеветник. Дьявол постоянно клевещет, дьявол постоянно осуждает. Я бы хотела сказать такую притчу небольшую. Она есть такая в православном, в русском варианте, есть в еврейском варианте. Что интересно, у разных народов и одна и та же притча. Расскажу в русском варианте. К священнику приходит одна пожилая женщина и в покаянии склоняет голову и говорит: «Сплетница я, сплетница и клевещу на всех. Батюшка, какое мне будет наказание? Наложишь ли ты на меня епитимию или отлучишь от церкви или что-то другое?» И батюшка ей говорит: «Знаешь, возьми мешок семян репейника и посей на своем огороде». И всего-навсего, да, всего-навсего. Так эта женщина сделала. И через некоторое время священник ее встречает и говорит: «Ну что, взошли семена?» Она: «Ой, как зашли». А говорит: «А теперь пойди и собери плоды с твоих вот этих вот растений». Она говорит: «Ну это же невозможно». Невозможно, потому что они разлетелись по всем огородам, по всему селу. И точно так же притча о раввине, к которому тоже подошел человек и стал исповедоваться, и он говорит: «Ты возьми подушку, разруби на части, и пусть этот пух разлетится по всему городу, а потом собери этот пух». Вы знаете, подобно сплетни действуют таким же образом. То, что слово уже вышло из уст человека, иногда невозможно ничего сделать с этим, невозможно исправить ситуацию, невозможно исправить настроение потерянное, просто уничтоженное, уничтоженную радость, и, в принципе, может быть разрушена даже и судьба человека. Поэтому сегодня мы будем говорить о сплетнях. Сплетни разрушают церкви. И вы знаете, когда эта гадость заводится в церквях, и я не говорю о том, что кто-то придумает что-то на ровном месте, но когда мы просто обсуждаем людей, которые не присутствуют рядом с нами. Я сегодня хочу покаяться перед вами всеми, здесь присутствующими, братьями и сестрами, что точно так же я попадалась на эту удочку, когда приходили ко мне люди, когда жаловались на кого-то. Мы не разбирали эти конфликты должным библейским способом, как это написано в Библии. И сегодня мы разберем, что же нужно делать. Нужно идти напрямую к этому человеку, на кого ты имеешь обиду или злость, или что-то такое. но ни в коем случае не оголять его перед другими. И вы знаете, стараясь помочь людям и стараясь посочувствовать, разобраться во всех этих вещах, часто ты из лучших побуждений, ты влазишь и становишься просто ушами, которые принимают и переносят вот эту вот грязную воду. Поэтому я сегодня перед вами приношу покаяние. Мы будем молиться также в конце, просто отрекаться от этого духа просто сплетен, злословия и передачи просто информации, которую ты не должен передавать. Это особенно важно понять нам, как верующим. И, как я сказала, разрушаются церкви, разрушаются судьбы людей. Вы знаете, когда-то брали интервью одной женщины, которая... Она впоследствии стала христианкой, но вы, наверное, читали книгу Ревекки Браун. И она служила именно таким людям, которые были в сатанизме, и ее подруга, она рассказывала, каким образом разрушаются церкви. Есть 8 принципов, по которым действуют люди, подосланные сатаной в церковь. И один из таких принципов – это сплетни. Запускается сплетня про пастора, про священника, про лидера, про людей, которые горят для Бога. И постепенно те люди, которые ведут просто церковь, они сами не понимают, почему они просто теряют уважение людей. Потому что сплетня подхвачена и пошла просто как снежный ком. Поэтому лишь немногие люди достаточно сильны, чтобы сплетни, которые они услышали, не передать дальше. Знаете, очень большой соблазн действительно поделиться тем, что тебе рассказали. И вот в этом-то и кроется вся проблема. Проблема в том, что мы сами даем рост дальнейшему разрушению, дальнейшему продвижению ложной информации. Итак, неужели верующие могут сплетничать? Ведь в принципе в Библии все написано: не злословь, не клевещи. Неужели верующие могут сплетничать? Могут, да еще и как. И знаете, интересная история такая. 4 служителя собрались, 4 пастора на такую задушевную беседу и говорят: так много приходят братьев и сестер, исповедуются нам. Давайте мы, братья, исповедуемся друг другу. Кто в чем провинился, кто имеет какой грех. И один пастор говорит: есть у меня грех, я люблю смотреть мыльные оперы, люблю смотреть художественные фильмы, они занимают столько много времени. Второй говорит: а я люблю, сказал там, курить сигары, да. А третий говорит: а я люблю, значит, сильно люблю свою машину. А четвертый сидел, слушал и говорит: а я вот сейчас жду, когда вы закончите, и побегу всем это расскажу. И вы понимаете, какой грех имеет четвертый пастор, да? И, конечно же, очень прискорбно, когда служители, когда люди, которые наделены властью, люди, от которых мы ожидаем, что они могут держать наше сокровенное, они раскрывают эти вещи, оголяют. Я в последнее время также стала очень сама осторожна. Потому что запомните одну истину. Если ты общаешься с каким-то человеком, этот человек, он распространяет сплетни о тебе, пройдет немало времени, и он точно так же будет сплетничать, он распространяет сплетни о других, он точно так же будет сплетничать и о тебе. Потому что человек, если он имеет склонность к этому, он не остановится ни перед дружбой, ни перед чем. Поэтому сейчас я бы хотела вам показать небольшой такой клип, это сценка. Я даже думала, эту сценку мы могли бы сами поставить, но времени уже слишком мало. Поэтому сейчас мы посмотрим эту сценку, которую поставили в церкви, в одной, церковь киевская, «Живые камни» называется. Она очень ярко изображает, каким образом зарождаются сплетни в церквях. Очень часто мы сами того не осознаем, даже... Когда мы совершаем молитву, можно услышать какие-то вещи, которые нас никто не уведомлял озвучивать. И мы молимся за людей, которые, может быть, открыли эти вещи только нам лично. И эти вещи не должны быть открыты всем людям, всей церкви. Мы должны быть очень-очень в этом осторожны. И я хочу сказать, что действительно зачастую сплетни, осуждения, разговоры, клевета, они могут ранить больнее, чем физическая боль. И человек действительно, он может просто конкретно разочароваться не только в людях, но и вообще в Боге. Потому что, как правило, мы с вами олицетворяем Иисуса Христа здесь, сейчас, на земле. Мы являемся представителями Его Царства. Знаете, была такая известная актриса Фаина Раневская. Кто помнит такую? Все помнят, да? Ее трагическое такое выражение лица, очень серьезное. И вот она сказала такую фразу: есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Представьте ее лицо, как она это говорила. И вот эти люди, которые, наверное, сплетничают и клевещут, скорее всего, это люди, в которых живут эти глисты, и они их, наверное, там сильно-сильно кусают, что им хочется постоянно выливать эту информацию, делиться с кем-то. И для них, наверное, злословить – это обычное дело. Но когда злословят верующие, это очень трагично, потому что на самом деле мы дадим отчет за каждое наше с вами слово. Знаете, есть такая пословица: чем сердце меньше, тем длиннее язык. Компенсируется, наверное, да, длиной языка маленькое сердце. Когда человек просто, он не любит окружающих людей. И он очень долго может носить обиду, он может этой обидой делиться, выносить ее на суд других людей, которые вообще не были замешаны в этом конфликте. Поэтому сегодня мы с вами должны просто понять эти вещи. И давайте мы сейчас откроем Слово Божье. Иакова, 3 глава, с 5 по 6 стих. Наш Господь Бог, Он уделяет очень большое внимание вообще употреблению слов. И он говорит такую вещь, что человек, который научится управлять своим языком, управлять устами, контролировать свой язык, этот человек, можно сказать, практически совершенный. Интересно вообще задать такой вопрос: на каком основании Иаков вот смеет так утверждать? Давайте мы сейчас почитаем, что он говорит. 3 глава, с 5 по 6 стих. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляли всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык – огонь, прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Язык – небольшой орган, да, но он сравнивается подобно с той напастью, которую может причинить огонь, когда он воспаляет большой круг, да, когда он может сжечь все на своем пути. Точно так же, как и кормчий управляет рулем, точно так наш язык он может управлять и разрушить чью-то жизнь, или наоборот, благословить. И в первой строчке сказано, что человек, который обуздывает свои уста, это человек практически совершенный. Очень легкий тест. Каждый, наверное, должен задать себе вопрос: действительно ли я контролирую свои уста? Действительно ли, когда мне передают какую-то информацию, которую я заранее знаю, что она недоскональная, непроверенная, неправдивая, могу ли я удержаться от того, чтобы не снять телефонную трубку, не позвонить, не поделиться с мужем, с женой и так далее? Что же Бог думает о сплетнях? В Писании сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Духа Святого». Получается, когда мы произносим слова, клевету, сплетничаем на кого-то, мы таким образом оскорбляем Святого Духа. То есть сплетни – это конкретно грех. Сплетни на греческом переводятся словом «фаулос», которое означает «гнилые слова». Гнилые, которые разрушают, которые имеют плохой запах. Это слово, оно синоним с плохим запахом, который издает гнилое мясо. И вот действие сплетен, оно, наверное, можно сравнить с разрушением, которое наносят вот эти бактерии, когда что-то начинает гнить. Вы знаете, во многих культурах сплетни, осуждение, клевета, оно является большим грехом. И даже в исламе, в иудействе очень за это карается. И люди, которые клевещут, ябедничают, которые приводят к ссорам, такие люди, они наказываются. Смотрите, Бог конкретно говорит нам, верующим, Он говорит, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Есть такое выражение в народе, как сказать, широкоротый, или как, у него большой рот, да, или у нее большой рот. Это когда человек реально, он в себе не может удержать, и он выливает постоянно все эти вещи. И Бог не церемонится, Он говорит, с такими людьми не общайся. Кто бы они ни были тебе, брат, сват, но если ты видишь, что такой человек, он не может удерживать просто в себе ничего, с такими людьми не сообщайся. Вы знаете, сплетники у Бога идут в одном списке с теми, кто не признает Бога, у кого превратный ум и кто исполнен всякой неправды. Откройте, пожалуйста, Римлянам 1 глава, с 28 по 32 стих. Давайте почитаем. В одном списке с такими грехами, которые реально мы признаем как большие грехи, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, и так далее, так далее. Очень серьезные вещи, и в этом же списке стоят злоречие и клевета. То есть для Бога сплетня – это бесспорное зло. В книге притчи также зачитаю, 3.30 говорится, «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе». Что происходит в процессе сплетни? Когда тебе говорят о ком-то негативную информацию, у тебя меняется отношение к той стороне, у тебя меняется отношение к тому человеку. И это совершается реально грех, потому что обязательно, когда есть сплетня, то кто-то кого-то обвиняет. И получается, что человек ссорится, совершенно не узнав сути дела, и меняет свое отношение к тому человеку только посредством того, что ему вылили эту грязную воду. Получается конфликт, получается распря, получается ссора. Таким образом, человек может обидеться на ту сторону, которая вообще не имела к нему ничего. Человек может обидеться на Бога, человек может обозлиться. И просто посредством сплетни, это действительно как сорняк, который сеется, и который потом невозможно выкорчевать. Он разлетается и он рассеивается. И какая же схема решения конфликта? Когда кто-то кого-то обидел, когда кто-то на кого-то что-то имеет. Откройте, пожалуйста, Матфея 18 глава, с 15 стиха. Это библейская схема решения конфликта, когда тебя кто-то обидел, когда ты на кого-то что-то имеешь, или когда брат твой имеет против тебя. Что же Бог говорит делать? Открыли Матфея 18, с 15 стиха. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если тебя кто-то обидел, мы сейчас говорим об отношениях верующих, и ты понимаешь, что этот человек поступает неправильно, ты обязан пойти, и самое первое, пойти к этому человеку. Не к пастору сначала, не к мужу, не к жене идти жаловаться, ни соседке, ни подружке, но ты должен пойти и напрямую сказать человеку. Ты сделал то-то и то-то неправильно, и если реально есть основания, если почва есть для конфликта, первое, кому ты должен пойти, именно к этому человеку. Если он тебя послушает, то ты приобрел, сказано, брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Два или три человека, которые могут подтвердить, что этот человек сделал плохое дело, да, если он обидел кого-то или обидел тебя, и ты идешь и с этими свидетелями обличаешь. Если же не послушает их, скажи церкви. То есть после этого, здесь идет все в повелительном тоне. Повелительном реально, это просто как заповедь. Мы обязаны это делать, чтобы положить конец осуждению и сплетням. Скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Сказано после этого, если такой человек игнорирует обличение, с таким человеком лучше не общаться. То есть такой человек просто становится для тебя как неверующий человек. Знаете, сплетни... часто, всегда практически выбалтывают ту информацию, которую Бог хочет хранить в тайне. В притчах 11:13 сказано: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Очень часто, вы знаете, Бог будет нас даже проверять таким образом. Какую-то информацию, которая была тебе высказана или сказана по секрету, человек доверился, и просто Господь будет нас проверять, сможем ли мы это удержать. И, конечно, в следующий раз просто, наверное, ты этот, если экзамен не сдашь, то тебе не будет просто доверия ни со стороны Бога, ни со стороны людей. Дальше. Хуже всего, что сплетни, они сеют всегда раздор. После сплетен идет конфликт. Смотрите, в притчах 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Также 16:28 притчи. «Человек коварный сеет раздор, а наушник разлучает друзей». И вы знаете, действительно, человек неосознанно, но когда он собирает просто по крупицам какую-то информацию и сливает ее, такой человек, он производит дело, которое делает сатана. Недаром сатана – это клеветник. Он разрушает отношения, разлучает друзей. Человек же, который праведный, который любит Бога, который любит людей, сказано, любовь покрывает множество грехов. Почему? Почему такое определение любви? Не потому, что мы терпимы к греху. Нет, мы не любим, ненавидим грех. Но потому, что человек, который любит людей, он будет на самом деле молиться за таких людей. Он на самом деле будет делать все, что угодно, чтобы не оголить, но поднять человека. Не опустить его до плинтуса, но наоборот поднять и дать ему понять, что он делает не так. Смотрите, как я говорила, сплетни рождают обиды и разделения. Конечно же, там, где сплетни, там обязательно будет обида. И когда человек, о котором сплетничают, да, когда эта информация доходит до него, он может просто, человек, который не знает, что делать, да, когда он сталкивается, что его кто-то поносит, этот человек может обидеться на весь мир. Как я говорил, человек может обидеться на Бога. И в таких просто обществах, в таких отношениях, и тем более в такой церкви, просто люди не будут задерживаться. Если люди будут ранены, если люди постоянно будут чувствовать, что их осуждают, кто-то о них говорит за глаза, такие люди не останутся. Проблема в сплетнях в том, что когда есть чьи-то уши, всегда сплетни будут существовать. Так вот, эти уши – это мы с вами. И как я сказала, чтобы положить сплетням и осуждению конец, мы должны перестать быть этими ушами, в которые люди вливают информацию. Вы знаете, когда кто-то что-то будет пытаться просто рассказывать нам, давайте мы с вами возьмем просто за правило отправлять этого человека к тому, кто его обидел. Отправлять этого человека, чтобы самое первое он разобрался сначала с ним. Очень часто я наблюдаю эти вещи, когда приходят, например, верующие молодые, да, младенцы в церкви, и начинают просто жаловаться на тех, кто уже в вере и которые обижают их. И в этом случае пастор может поговорить и с теми, кто уже больше в вере, он может просто сказать, что делается не так. Но если этот человек, даже если он младенец, я просто обращаюсь ко всем, если он начнет разносить эту информацию по всей церкви, то рано или поздно, конечно, в такой церкви никто не захочет оставаться. Поэтому присутствие ушей и присутствие также осуждателей и отвергателей. Кто такие эти люди? Когда тебе сливает кто-то информацию на кого-то, и ты просто незаметно для себя, приняв это, не остановив того человека, ты вдруг ощущаешь, что у тебя меняется отношение к той стороне, о которой шел разговор. Так вот, ты становишься этим осуждателем и этим отвергателем. И вы знаете, получается, что человек, он на самом деле, он принимает на себя роль судьи. Судьи, но мы в Писании знаем, что человек от слов своих оправдается или осудится. И когда человек вот таким образом, он берет на себя мантию судьи, осуждает другого, который может быть совершенно невиновен, да? Точно так же ты осудишься потом на суде Божьем, от своих слов, которые ты принял, пусть даже они тебе были с кем-то сказаны, но ты принял их внутрь, и ты будешь осуждаем просто от того, что ты взял на себя вот эту роль судьи. Смотрите, вот эта схема Матфея 18, да, с 12, с 15 стиха, мы должны все еще раз ее просто прочитать и для себя принять это к сведению, что как бы ни было, что бы тебе ни говорили, просто ты должен и обязан повиноваться, потому что здесь стоит в повинительной форме, в повинительном наклонении. Ты должен делать так, как говорит Писание, идти напрямую к этому человеку. Ни в коем случае не размышлять над этим, не мучиться, не говорить это родственникам, друзьям, знакомым, но идти напрямую, просто разбираться с этим человеком. Каковы причины сплетен? Почему люди вообще, они вот перемывают косточки, говорят о ком-то, просто, вы знаете, сейчас особенно в магазине смотришь на эти журналы, ну как же ж людям интересно, да, жизнь знаменитостей, всех этих селебрити, да, которые там вообще, кто каким там, на каком муже там замужем, да, и сколько детей, то есть настолько это все перемывается. И в чем причины вообще сплетен? Я хочу сказать, что самая первая, наверное, причина – это когда человек, он хочет возвысить себя посредством унижения других. Ведь, как правило, сплетня – это всегда негативная информация. Есть такое выражение интересное, сказано, что сплетни не бывают, когда человек говорит о чьих-то добродетелях, да? Ведь редко можно услышать, что через сплетню кто-то сплетничает о том, что кто-то там пожертвовал там миллион долларов, да, или кто-то там сделал хороший поступок. Потому что, как правило, человек, когда совершает добрые дела, добродетели, он это делает втайне, он не трубит об этом по всему свету. И человеку, сплетнику, ему невыгодно высвечивать положительные стороны других людей. А, как правило, высвечиваются какие? Негативные, да? И негативные высвечиваются для того, чтобы разрушить репутацию других и упрочить свою. Очень часто человек, знаете, он просто в свете вот именно грехов других людей, он намного кажется праведнее. И знаете, стихи такие есть. «Все мастера мы проклинать иных, мы шепчемся за спинами родных и близких. А чем мы тогда лучше них, коль их клеймим, чтобы себя возвысить?» Действительно, это так. Вторая причина сплетен – это зависть. Зависть, когда люди просто распускают сплетни по поводу людей, которые в чем-то умнее, талантливее их, может быть, более помазанные, может быть, более щедрые, богаче, здоровее, красивее и так далее. Следующая причина – когда много свободного времени. Вы знаете, человек, который пашет с утра до вечера, человек, который занят, как правило, у него не остается времени на сплетни. И вы знаете прекрасно, что наверное, атрибут каждого подъезда, да, у нас в бывшем Советском Союзе, это бабушки, сидящие на скамейке, отработавшие всю жизнь, которым нечем заняться, и кроме того, как действительно перемыть косточки и обсудить всех жильцов дома. Поэтому, когда много времени, есть время для сплетен. Следующее. Сплетни часто возникают как повод для общения и способ создания доверительных отношений. Когда два человека собираются и начинают злословить кого-то другого, то, знаете, такое как свои и чужие, да, как такой как лагерь образуется, что мы с тобой связаны какой-то тайной. И очень часто люди строят отношения на вот этих вот секретах и на сплетничании о чужих с другого лагеря. Многие люди сплетничают потому, что это хороший способ самозащиты. Когда человек, он не хочет разбираться в своих проблемах, когда человек не хочет смотреть внутрь себя, он всегда найдет о ком посплетничать, он всегда найдет тему для того, чтобы, знаете, этот прожектор просто отвести от своей жизни. Также, когда человек сплетничает, запомните такую вещь, когда человек выливает вам что-то, как правило, или вы выливаете, да, протестируйте просто свое сердце. Как правило, если ты говоришь о ком-то, ты имеешь антипатию к той стороне, о ком ты говоришь, или ты находишься в конфликте, или просто в неприятии, или обиде какой-то, да, которая нету досконального, полного прощения. Поэтому, когда есть сплетня, обязательно есть конфликт между этой стороной, которая тебе говорит про другого человека. И получается, что когда тебе выливают эту информацию, тебя неосознанно втягивают в чужой конфликт. И вот если ты не хочешь быть втянутым в чужой конфликт, в чужие грехи, ты должен конкретно научиться ложить просто конец этим обсуждениям, и ты должен останавливать таковых людей. И как я сказала, пример в Библии, ты должен просто остановить этих людей, и каким образом вообще, каким образом можно избегать сплетен, я сейчас более подробно скажу. Также я хотела бы сказать об осуждении, да. Вы знаете, апостол Павел также говорил, к верующим обращался, и он осуждал ту вещь, которая существовала уже тогда, когда верующие между собой ссорились, и за разъяснением, просто за тем, чтобы кто-то рассудил их распри, они шли к мирским людям, к неверующим. И Павел, он очень был против этого и говорил, кто смеет, как смеет кто у вас, имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. Это очень прискорбно, когда какие-то конфликты происходят между верующими, и люди неверующие становятся свидетелями. Свидетелями вот этих наших с вами разборок, отношений в церкви. И вы знаете, это такая антиреклама, нужно сказать, что действительно дьявол просто потирает хитро руки, и он радуется, потому что действительно отношения между верующими – это действительно как показатель вообще отношений, каковы Господь ожидает от людей, которые последовали за Ним. Но если неверующие люди видят, что мы не можем дать ладу именно в отношениях между вот именно братьями и сестрами, конечно же, люди никогда не пойдут в такую церковь. И Павел говорит, что как вы можете ходить и просить просто мудрости у людей неверующих? И здесь можно вообще задать такой вопрос. Может быть, Павел боится просто выносить ссор из избы? Вы знаете, и да, и нет, потому что, как я сказала, Павел не хотел бы, чтобы такая вот антиреклама была для церкви, да, ну, реклама еще в то время, это было слово такое непонятное. Но Павел, конечно же, понимал, что если люди, верующие люди в Бога, если они не могут разрешить конфликты сами между собой, и они идут за справедливостью к неверующему миру, то это действительно, это стыдно. И кроме того, когда мы с вами имеем какие-то конфликты, почему сказано, что нужно брать двух-трех свидетелей, конечно же верующих, идти в церковь? Потому что церковь разбирает дела на самом деле с позиции Бога. Не так, как в мире судят, да, а именно с позиции Бога. И Павел очень часто говорит, что ты ходишь и добиваешься чего-то, уж лучше быть обиженным тебе, да, чем просто добиваться и искать какой-то там справедливости. Очень часто люди хотят добиться этой справедливости. И в некоторых случаях действительно это нужно и полезно, но часто нужно просто уметь отпускать. Отпускать и благословлять, и говорить, пусть это будет так. Пусть да будет этот человек благословенный, кто бы он ни был, твой верующий брат, неверующий человек. И Павел говорит, что я и себя не сужу, и не сужу вас, но лучше быть вам, оставаться обиженными. Осуждение. Насчет осуждения я бы хотела сказать, что на самом деле, конечно, мы должны осуждать грех. Когда в церкви заводятся грехи, которые на самом деле они разрушают человека. Мы с вами, опять-таки, по этой схеме можем подойти и обличить человека, и не допускать, чтобы этот грех оставался, и чтобы он разрастался. Кроме того, сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню, и мы будем читать стихи из послания к Коринфянам, где сказано, что мы должны судить самих себя, особенно перед принятием вечери. Каждый должен исследовать себя. Исследовать, также другое слово употреблено в греческом переводе, судить самих себя. На самом деле, с каким сердцем я подхожу к вечере? Это Бог разрешает. Но все права судьи над другими людьми, над людьми неверующими, да, очень часто нам же хочется, из-за того, что мы уже познали какую-то истину и более святые, чем окружающий мир, нам так хочется указать на грех или недостаток, и особенно неверующим людям, да. Но я хочу сказать, что это прерогатива Бога, это миссия Бога. Мы с вами должны таким людям говорить об истине, мы должны говорить и молиться за людей, которые, может быть, не понимают еще, не могут прийти к Богу. Окей, как избегать сплетен? Втягивают нас просто часто люди в обсуждения, да, какие-то там, после церкви, там, после работы, на днях рождения, там, какая-то компания собралась, общие знакомые, да, ну, Начинается разговор о каком-нибудь там Васе Петечкином, да, и начинают его просто промывать по косточкам. Что делать? Во-первых, если ты сам начинаешь это, да, если тебе хочется чего-то там обсудить, и ты инициатор, я верю, что у нас таких не будет после сегодняшней проповеди. Вы знаете, представьте себе, что в этой комнате, где вы находитесь, в этом помещении или где бы вы ни были, находится магнитофон. И просто представьте себе такую картину, что все, что сейчас выйдет из твоих уст, оно сейчас запишется. И вот эта кассета, она будет дана Васе Петечкиному. И он ее прослушает. Но вы знаете, на самом деле в Писании сказано то же самое. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». У нашего Господа Бога на небесах есть, наверное, вселенский магнитофон. И Он будет записывать каждое с нами сказанное слово и даже мысль. И вот за эти слова мы когда-то с вами будем давать отчет. И представьте, как нам вообще неприятно, может быть, если бы нам кто-то дал такую кассету прослушать, если кто-то говорит о нас. И точно так часто мы не осознаем, говорим о ком-то, и эту кассету дать прослушать тому человеку. Какая это будет боль, как это будет неприятно. Но Господь Бог очень серьезно относится к этому, и в Писании также сказано: «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. То, что говорится в темноте, это будет известно на площадях. То, что говорится между одним, двумя, там, двумя, тремя человеками, это будет известно у самого Господа Бога. И первое, представьте, что вот именно действительно сейчас ваши слова запишутся на пленку. Второе, когда кто-то начинает осуждение кого-то, прервите этого человека и скажите просто: «Вы знаете, а мне нравится вот то-то и то-то насчет этого человека». Вы увидите, как просто подавится своими словами сплетник, который хочет вам что-то сказать. Потому что, как правило, сплетни – это всегда негативная информация. И это будет как холодный душ для него, если ты скажешь что-то хорошее про того человека. Может быть, там особо и нечего говорить, но вспомни хорошее, и ты конкретно остановишь просто вот этот вот огонь, который идет из его уст. Следующее. Когда вам будут выливать, опять-таки, на кого-то что-то сливать, спросите у такого человека разрешение. Скажи, пожалуйста, а можно то, что ты мне сказал, я это процитирую, там, просто повторю там, своему куму, свату, мужу и так далее. Этот человек точно так же просто остановится, потому что никто, как мы видели в этом сюжете, никто не хочет, чтобы его считали сплетником. Никто не хочет, чтобы его таковым называли. И поэтому, конечно же, он может осечься запросто, и это хороший также такой способ предложить процитировать его, повторить просто то, что вот он ему сказал. Следующее, вам как бы такая подсказка. Если вы хотите избежать сплетен о себе, не рассказывайте без надобности просто каких-то историй своей жизни, которые потом могут стать поводом для сплетен. Очень часто, вы знаете, у девчонок вот особенно такое, знаете, у молодых девушек, откровенность за откровенность. Вот я тебе откровенно свой секрет, ну и ты мне расскажи. Потом уже этот секрет смотришь там по всему городу. И знаете, действительно, мы очень часто просто по глупости своей раскрываем какие-то вещи, которые потом могут стать просто поводом для сплетни. Знаете, есть такая хорошая и пословица или высказывание: проживи свою, это уже следующий пункт, да, живи праведной жизнью, проживи свою жизнь так, чтобы ты смог продать своего попугая самой большой сплетнице твоего города. Действительно, попугаи знают всю информацию, да, очень часто могут рассказать все. И если ты не побоишься это сделать, значит, твоя жизнь действительно, она была чистая, нормальная, праведная. То есть ты не боишься раскрыть этого ничего. Поэтому не рассказывай просто какие-то истории своей жизни. Очень часто мы, как свидетельство, может быть, рассказываем какие-то вещи, может быть, из прошлого. Но вы видели эту просто ситуацию в сюжете, что как люди могут конкретно все просто перевернуть. Знаете, как свидетельствовать, кому можно свидетельствовать, какую информацию можно рассказывать. Когда человек, опять-таки, тебе на кого-то жалуется, сливает что-то, напрямую задай вопрос. Вопрос очень простой. Говорил ли ты с этим человеком? Ходил ли ты к нему? Разговаривал ли ты с ним напрямую? То есть это вопрос самый главный. И это именно вопрос отношения верующих к тому, что вот, когда происходит клевета, когда происходит осуждение кого-то. Следующее. Как же бороться со сплетнями? Прежде чем поделиться о ком-то, задай себе вопрос. Мог бы я вслух сказать эту информацию об обсуждаемом человеке ему в лицо? То есть, когда ты хочешь о ком-то что-то рассказать, что-то сказать, можешь ли ты конкретно это повторить этому человеку в лицо? Очень часто, вы знаете, мы должны быть мудрыми просто, потому что одно дело, когда ты за человека ходатайствуешь, ты молишься, и ты знаешь, что круг людей, на которых ты можешь положиться и которым ты можешь сказать, что вот у этого человека есть проблема, но достаточно зачастую сказать в общих чертах, не нужно подробности просто раскрывать. Поэтому сможешь ли ты вообще вслух сказать какие-то вещи и нужно ли их вообще озвучивать? И самое главное, конечно, просто не давай повода для сплетен. Очень часто люди, они делают просто тупые такие поступки какие-то, может быть, они и не подразумевали это, но это выглядит вот именно так, и, конечно же, происходит то, что потом это обрастает сплетнями. Например, отношения между братьями и сестрами. Да? Брат или сестра могут встретиться на улице, могут просто где-то быть там, вместе увидены, и потом это обрастает комом. И получается, что и не было никакого факта, но люди просто высасывают и вот обрастают просто мерзостью. На самом деле, конечно же, потом невозможно всем закрыть рот. Но опять-таки, это проблема церкви, это проблема людей, которые находятся в церкви, которые просто взращивают из ничего, да, и никакого, может быть, и факта не было на самом деле, чья-то жизнь разрушена, чья-то радость просто украдена с самими же верующими. Окей, как вести, если на тебя возвели напраслину? Как вести, если ты уже конкретно узнал, что там что-то сказали, что-то обросло просто длинной бородой сплетен, да? Вы знаете, сначала, конечно, человек, как правило, расстраивается, да, и ищет защиты, помощи, совета. И я бы хотела сказать, что, знаете, еще Пушкин сказал: «Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Человек, который разводит сплетни, человек, который просто передает сплетни, на самом деле такой человек, он далеко не умный, далеко не мудрый человек. Поэтому не нужно оспаривать глупца, не вступать в споры, не оспаривать свою просто правоту. Поэтому самое главное – решать конфликты библейским путем. Когда человек будет жаловаться на кого-то, отправляй его к его обидчику. Если обидчик не реагирует, тогда ты можешь выступить как свидетель, или этот человек должен найти реальных свидетелей, и потом уже просто привлекать церковь к решению этого конфликта. Окей, сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню. И это действительно такое торжественное событие. Мы это сделаем раз в месяц. Сегодня мы будем вспоминать о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Но в самом конце я бы хотела вам еще раз просто напомнить, каким образом мы должны относиться к любой информации, которую нам кто-то передает. Есть такая очень интересная притча, и по этой притче мы можем тестировать все те слова, которые влагают люди в наши уши, да? Насколько вообще просто решать, следует ли нам передавать эту информацию или нет. Послушайте такую притчу. Один человек пришел к Сократу и спросил: «А знаешь, что мне сказал банщик о твоем друге?» «Подожди», — остановил его Сократ. «Просей сначала то, что ты собираешься сказать, через три сита». «Три сита?» «Прежде чем что-нибудь говорить, нужно трижды просеять это. Во-первых, через сито правды». «Ты уверен что-то, что ты скажешь, правда?» «Нет, я просто слышал». Как правило, информацию, которую люди передают, сплетни, это даже не те вещи, которые они реально видели или были участниками, но они уже становятся вторыми и третьими слушателями, и они просто услышали. У них нет стопроцентной уверенности, что это правда. Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда просеем через второе сито, сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее? Ну, нет. Я вам сказала, что определение любви, любовь покрывает множество грехов. О какой любви можем мы с вами говорить, как церковь, любовь Христова, если мы пытаемся человека раздеть, тем более, когда этот человек наш брат или сестра? Сегодня мы с вами давайте действительно остановим просто этот огонь осуждения и сплетен в нашей церкви и любой клеветы, любой просто передачи какой-то непроверенной информации, проверенной, непроверенной, неважно. «Ну нет, значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем что-то, в чем нет доброты, но даже не уверен, что это правда. Попробуем третье сито, сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать? Нет, в этом нет теперь необходимости. И так заключил Сократ, ты видишь, в том, что ты хочешь сказать, нет ни доброты, ни пользы, ни правды. Зачем тогда говорить? Согласен?» Действительно, три важных признака. Правда, истина, да? Доброта и польза. Как это важно вообще. Вы знаете, от слов «оправдаешься» или «осудишься», в Писании сказаны эти слова, мы можем сюда же привести то, что мы с вами имеем великую силу благословлять. Благословлять именем Господа нашего Иисуса Христа. Господь дает нам силу прощать людей. Очень часто человек, ему кажется, что он простил, на самом деле обида настолько велика, что он просто эту обиду вспоминает вновь и вновь и вновь. И кто бы это ни был, муж, жена, на кого он обиделся, дети, родители, священник, пастор. Но этот человек, он ходит просто отравленный, отравленный конкретно, и он рассказывает это другим людям. И это те же самые сплетни. Вы знаете, я просто хочу сказать, что люди, которые не остановятся сегодня, после этого служения, я вам хочу сказать, что вы будете работать просто на фабрику дьявола. Рано или поздно вы разрушите не только мир, радость, покой вокруг себя, но вы разрушите также свои семьи, разрушите просто окружающих людей, потому что это ложится проклятием. Какое благо говорить слова любви, слова доброты, какое благо благословлять людей, да? Даже тогда, когда нас обижают, в Писании сказано, что благословляйте проклинающих и обижающих вас. И вы знаете, наверное, многие из вас проверяли на своем жизненном опыте, что мы благословляем наших врагов, и наши враги через некоторое время запросто становятся друзьями, поворачиваются к нам лицом. Но если мы с вами именно применяем такие методы, методы клеветы, методы сплетен, то мы разрушим свою собственную жизнь. Мы будем судимы от наших же с вами слов. Сейчас я бы хотела, чтобы мы все с вами встали и, пожалуйста, все принимайте участие. Мы скажем с вами молитву разрушения духа злословия и сплетен. Мы сейчас будем отрекаться от этих вещей. Когда мы говорили, просто осуждали людей, которые не находились с нами рядом, но мы просто говорили о них, как нам казалось, мы, может быть, высказывали свое мнение. На самом деле мы сплетничали о таковых людях. Сейчас мы будем молиться, и я хочу сказать, что дух злословия, сплетен, это два таких духа, которые объединены духом лжи. И это страшная вещь, потому что на самом деле мы знаем, что лжесловесники, убийцы, клеветники, они все будут наказуемы от Господа. Сегодня пришло время очистить наши с вами уста. Сегодня пришло время очистить просто все, что сказано, потому что каждое слово, которое было сказано о ком-то, нашей церкви, о ком-то, о ближнем, эти слова, они имеют силу. Они могут висеть в духовном мире. И сегодня пришло время разрушить вот эти вот проклятия. Сегодня пришло время эти слова просто аннулировать, если это слова обиды, если кто-то имеет обиду на кого-то в церкви. Пожалуйста, разрешите и развяжите все эти узлы. Разберитесь библейским путем. Подойдите, кто бы это ни был. Может быть, это пастор. Подойдите, скажите просто в лицо. Если это служитель, если это просто брат или сестра, подойдите, снимите камень с себя и развяжите эти узлы. Я прошу вас во имя Иисуса Христа. И прошу сейчас повторять эту молитву. Дорогой Господь, разрушь во мне всякий дух злословия и сплетен. Очисти мой язык. Дай мне новые уста, которые будут говорить только Твои слова. Господь, я прошу, чтобы Ты помазал мой язык. Если мне захочется сказать что-то злое, останавливай меня Духом Своим Святым. Господь, дай мне быть медленным на слова, но быстрым, чтобы слушать людей. Господь, дай мне мудрости, не говорить глупых слов и всегда следить за своей речью. Господь, если мне говорит кто-то злое слово, помоги мне не реагировать на него, но дай мне силы благословлять и прощать. Научи меня, Господь, контролировать мой язык. Помоги мне больше молчать, чем говорить. Помоги мне говорить с мудростью, чтобы слова мои были благословением для других людей. Никакое гнилое слово, говорите, никакое гнилое слово не сойдет с уст моих, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И я не буду оскорблять Духа Святого, который запечатлел меня в день моего искупления. И всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба да будут удалены от меня. Господь, поставь охрану моим устам. И я сейчас силой Святого Духа разрушаю всякий дух злословия и сплетен во мне, в моей церкви. Я провозглашаю, что я буду очищать свои глаза и не буду думать о соринке в глазу ближнего. И прямо сейчас я принимаю решение не злословить, не сплетничать, не осуждать, говорить с мудростью и кротостью только то, что Ты мне скажешь, Отец. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Братья, пройдите, пожалуйста, сюда. Сейчас мы будем совершать вечерю Господню. Ничего, можно, да. Угу. Значит, итак, Господь говорит, не судите, да не судимы будете. Но есть одна сфера, в которой мы обязаны судить. Обязаны судить свое собственное поведение. Обязаны судить свои грехи. И мы обязаны давать оценку своей жизни. И, конечно же, вечерю мы совершаем раз в месяц. Конечно, это не должно быть только раз в месяц. Это должно быть постоянно. И первом послании к Коринфянам Павел дает нам наставление: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Господь нас предупреждает, что перед тем, как брать вечерю, мы должны испытать себя. Испытать себя для чего? Оказывается, испытывая себя, исследуя свое сердце, мы таким образом избегаем наказания от Бога. И подтверждение тому следующие слова: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают». Оказывается, в Коринфской церкви люди наказывались от Господа, потому что не хотели смотреть свое сердце, не хотели исследовать свою жизнь. И наказывались каким образом? Они умирали, они болели. Поэтому Павел предупреждает, чтобы избежать вам этого, судите себя, исследуйте себя. Поэтому, если мы не испытываем себя, прежде чем принимать участие в вечере Господней, мы с вами становимся ответственными за многие проблемы, которые приходят в нашу жизнь. И опять-таки, это не единожды должно происходить. Это не должно происходить раз в месяц. Но мы должны исследовать свое сердце постоянно. Что же происходит, когда мы берем с вами вечерю? Я говорила когда-то, что вечеря Господня – это повеление Иисуса Христа. В ту последнюю ночь, перед тем, как идти на Голгофу, у него была возможность провести как-то эту ночь. Он знал о том, что ему предстоит пройти ужасные муки. И он посвятил ее общению со своими учениками, со своими друзьями. И в этой последней вечере он обращался к ним и говорил. И одним из слов его было о том, что он заповедует нам совершать вечерю Господню в воспоминании о его страданиях. И сейчас, конечно же, мы с вами будем вспоминать о том, что сделал Господь Иисус 2000 лет тому назад на кресте. Он заплатил за нас своей жизнью, Он заплатил за нас, и была пролита кровь. Как до сих пор режут баранов, да, на праздники, когда происходит это празднование, как резали в Древнем Израиле, чтобы люди могли оправдаться от своих грехов, точно так был заклан Агнец Божий, Сын Божий Иисус Христос. И мы благодарим Его за это, и мы вспоминаем об этих страданиях, совершая вот эту вечерю. Иисус Христос совершал вечерю, это был, можно сказать, ужин, да? Он ел со своими учениками, и также в этом мы видим с вами, когда мы это делаем все вместе, в единстве, мы как тело Его, как церковь Его, мы причащаемся от этой чаши, да, и прообраз Его крови святой, это сок или вино, да, виноградное, мы пьем эту вечерю, и мы также все провозглашаем, что мы Его дети, что мы христиане, мы с вами оправданы, спасены и омыты кровью Иисуса Христа. Когда мы участвуем в вечере, мы также с вами смотрим в будущее, и мы ожидаем того момента, когда придет Господь, а Он действительно придет, Он обещал это, и Он возьмет свою церковь. Его церковь будет взята, люди, которые верили в Него, они будут спасены. И мы также ожидаем этого момента, когда церковь Христова, невеста Христова будет забрана. И мы будем с вами уже на другой вечере, да, на другом пире, который ожидается на небесах. Поэтому сейчас с вами мы также, давайте встанем. Встанем сейчас, да не будем мы уставать, стоять перед Господом. И сейчас мы с вами просто возьмем немножко время и вспомним, как мы прожили этот месяц. Если вам не за что просить прощения у Господа, слава Богу, аллилуйя, просто воздайте Ему хвалу. Если есть какие-то вещи, которые вы имели против своих ближних, братьев, сестер, может быть, кого-то обижали, может быть, кого-то не прощали, сейчас прекрасное время просто в духовном мире разрубить опять-таки эти узлы и попросить прощения у Бога. Ваша обязанность, придя домой или позвонить этим людям и просто восстановить, чтобы вы не были ни с кем в ссоре, чтобы вы ни на кого не держали обиду, потому что Господь говорит: приходя ко мне, если ты приносишь жертву мне, если ты приносишь дар мне, мне не нужен твой дар, оставь его возле алтаря, иди, прежде примирись с братом своим». Точно так сейчас мы с вами, давайте будем молиться. Пусть Дух Святой побуждает и говорит сейчас в наши сердца. Господь дорогой, Боже любящий, мы сейчас стоим перед Тобой, Господь. С открытым лицом, Господь, и мы сейчас просим у Тебя прощения, Боже. Если Ты видишь в наших сердцах какую-то нечистоту, если Ты видишь какую-то обиду, Господь, непрощение, Боже, Ты сейчас покажи нам это, Господь. Боже, я прошу Тебя сейчас, Боже, загляни в наше сердце, очисти нас, Господь, от всякой лжи, Боже, от всякой неправды, Господь. Прости нас, Боже, за все наши грехи, которые мы совершали, Боже. Прости нас, Господь, за наши уста, за наши слова, если мы говорили что-то нечестивое, нечестное, если мы лгали, Господь. Прости нас и помилуй, Господь. Ты видишь, Господь, что мы сейчас, Господь, все дети здесь Твои, стоим, Господь, и нам нужно, Господь, сейчас оправдать. Прощение, Господь. И мы верим, что Ты сделаешь это, Боже. Прости нас, Господь, Боже. Очисти нас сейчас от всякой неправды, всякой лжи, Господь. От всякой гордости, злости, Господь. Раздражения, Господь. Убери это из наших жизней. Убери, Господь. Помажь сейчас, Господь, каждого из нас, Господь, своей благодатью, своим всепрощением, своей милостью, Господь, Боже. Даруй нам, Господь Божий, понимание этого, Господь. Да не будет среди нас никакой зависти, никакой злости, никакого двуличия, Боже. Господь, удали это все из наших жизней, Господь. Боже, дай нам, Господь, просто кристально чистую совесть, Господь. Боже, потому что мы не можем, Господь, сами сделать ничего, Боже, но только по Твоей благодати, Господь. Очищай нас, Господь, работай с нашими сердцами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Может быть, сейчас здесь есть в зале люди, которые никогда в своей жизни не называли Господом и Спасителем Иисуса Христа. Сейчас прекрасное время сделать это. И я обращаюсь к этим людям сейчас. Дух Святой сейчас говорит. Сам Господь Бог, Он здесь, на этом месте. И Он говорит: «Сын мой, дочь моя, это время, чтобы ты примирился со мной. Это время, чтобы ты пришел сейчас ко мне. Я жду тебя, я ожидаю тебя, и я давно ждал тебя. Я ждал тебя еще с того момента, когда ты появился на свет. И сейчас я зову тебя, приди ко мне». Каждый человек рожден однажды, и однажды он умрет. Ему придется предстать перед великим Богом и Творцом. Но решение, где он проведет вечность, он может принять прямо сейчас. Поэтому те люди, которые не знают Бога близко, которые никогда его не называли своим Богом, которые никогда не знали его лично, пожалуйста, молитесь со мной сейчас этой молитвой. Все верующие могут повторять: «Дорогой Господь, я грешник. Я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи. Омой меня и очисти. Я совершил много зла в своей жизни, и я раскаиваюсь в этом. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за меня на кресте. Он оправдал меня, омыл меня, Он дал мне новую жизнь. Я хочу эту жизнь, Боже. Измени ее, Господь. Прости меня. Очисти меня, дай мне радость, Боже, дай мне надежду. Возьми меня за руку, будь моим Господом и Спасителем. Аминь». Если вы помолились от сердца, искренне, этой молитвой, Господь услышал ее. Господь услышал ее, и Господь прощает вас. Сейчас мы будем совершать вечерю Господню, и, пожалуйста, в вечере участвуйте те люди, которые приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Господь дорогой, мы берем этот хлеб. Господь, это прообраз Твоего тела, Господь, которое было ломимо за наши грехи. Боже, мы благодарим и славим Тебя, Господь, за то, что Ты оправдал, очистил нас, Ты простил нас, Господь. И нам не нужно, Господь, умирать, нам не нужно идти на Голгофу, Боже, потому что Ты заплатил за наши грехи. Ты оправдал нас, Господь, Ты пострадал за нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя и славим, Господь. И Ты, Боже, Господь, благослови этот хлеб, Господь, чтобы с принятием его, Господь, мы принимали, Господь, эту истину о том, что мы спасены, оправданы, исцелены, о том, что имена наши записаны в книге жизни, о том, что Ты наш Господь, о том, что Ты даровал нам вечность, о том, что Ты дал нам силу противостоять греху и дьяволу. Господь, да будет этот хлеб благословен в устах моих братьев и сестер. Спасибо Тебе, Боже, за Твое спасение. Аминь. Аминь.